Босс, пришло время прикоснуться к нетленке, к ответу Голливуда.
Наш ответ Голливуду очередной. Что нам всякие эти «Однажды в Америке», там, схватки всякие.
Название сериала «Лихие», но мне хочется прямо зачитать «Лохие».
«Лихие» или «Тупой и еще тупее». Эпизод шестой. Опять, значит, мы видим, как папаша, выросший Женя, везет своего выкраденного сынка-астматика в ночи, привез к каким-то воротам. Тут вот в каждом кадре полет сценаристской мысли прям невообразимый. А пусть будет вот так. А пусть будет вот так. Пусть все ходят по потолку с голыми жопами, блин. Вот примерно
странно,
так.
Странно, что не реализовано.
Интересная же мысль. Попробуйте, блин. Приезжают к каким-то воротам, бибикают, ворота открываются. За каким хером, непонятно. Вы когда-нибудь сторожили что-нибудь, нет? Вы хорошо понимаете, что такое открыть ворота на охраняемый объект, а там машина стоит, которая вдруг сейчас заедет и тебя, например, задавит, хотя бы собьет. Но в свете фар... Это тоже важно, когда тебе в рожу ночью светят, это тоже очень важно. Для обороны самое то. Стоит какой-то мужик с охотничьим ружьем и сообщает, что это частная территория, стрелять в воздух не буду, захерачу в тыкву без предупреждения, имею право. Вот... Как они ухитряются такое придумывать? Вот, например, армия. А в армии есть караульная служба, когда военнослужащие охраняют различные объекты с оружием в руках. Караульная служба – это выполнение боевой задачи в мирное время. Там можно стрелять по людям без затей. Устав разрешают. По закону можно по этим людям стрелять. Сначала окликнуть с той, кто идет. Не откликается, предупредительный выстрел в воздух. Это не милиция, где предупредительный выстрел в голову. Ну, а после этого огонь на поражение. Как-то так. Это караульная служба. Это солдат. А это кто такой? Хотелось бы узнать. И... с охотничьим ружьем.
А я слышал такую фразу: «Стой, стрелять буду», а там отвечают: «Стою», а с автоматом: «Стреляю».
Именно так, да. То есть стоит какой-то дебил с охотничьим ружьем, еще раз подчеркиваю. Ты вот старый охотник, Дементий, можно ли стрелять по людям из охотничьего ружья, не в лесу даже?
Ну, если у тебя ипотека или рак третьей стадии.
Да, вот то можно, да.
А здесь тюрьма сразу же написана.
Какое я имею право? Какое право он имеет? Вот часто спрашивают, откуда в милиции и у военных столько дураков? Там очень мало дураков, потому что их всех предварительно, всех желающих устроиться на службу, проверяют. Например, задают тебе вопрос. Вот ты живешь на втором этаже, а машина твоя стоит под окном, под твоим балконом. И вот ты смотришь, а там от твоей машины колесо откручивают. А ты охотник, и у тебя есть ружье с патронами. Твои действия. Если человек дурак, то он тут же говорит: я иду, беру винтовку, предупредительный выстрел в воздух. Ну-ка, прекратите откручивать мои колеса и прочее.
Сосед с третьего этажа падает вниз.
Да, да.
Он тоже смотрит.
Так вот, таких в милицию не берут. Они все живут среди вас. Просто и без затей. Там таких дебилов нет, их отсеивают на подходе. А здесь вот такой...
Я добавлю, они идут все работать сторожами.
Такой дебил. То есть я как-то это... Если ты стрелять начнешь из охотничьего оружия, Дементий, что будет?
Приедет наряд, и меня застрелит, все.
Да, может быть, это по нынешним временам. А кары какие-нибудь на тебя обрушатся, если соседи...
Во-первых, три ребра сломают раз.
Нет, вот я, это понятно.
При задержании.
Вот если соседи скажут, что ты стрелял с балкона, например, что с тобой будет?
Ну, самое маленькое – штраф, и отнимут ружье.
Да.
На моих глазах разорвут охотничьи билеты и кинут мне в лицо.
Лишаю тебя охотничьего.
А так 3 года и поехал. Не дай бог, если там кого-то в районе убили. Значит, 10 лет поеду.
Он имеет право. Ну, снимаем шляпу. Какой дурак всю вот эту идиотскую сцену сочинил, понять невозможно. Ну, понятно, тот же, кто и предыдущие серии сочинял. Ну, выходящий Евгений из машины говорит: «Шалом, Моисей». Это Моисей, оказывается. Ты когда-нибудь видел Моисея, сторожа с берданкой?
Ни разу.
Я вот тоже не встречал. Когда-то вот в нашем советском детстве были такие шутки. Самый короткий анекдот. Еврей-дворник. Ага, все в покатуху. Ну, потому что так не бывает. Так и тут Моисей.
Ну, я могу представить, Моисей – кладовщик ликероводочного завода.
Другое дело, да. И вот, значит, они заходят в помещение. В помещении на полочке стоит Тора. И вроде бы понятно, что за Моисей. Дальше там Будда, Христос. То есть у гражданина в башке насрано, безо всяких преувеличений, и размешано ложкой, блин. Атас. В общем, тут же этот Моисей сообщает, что ему знание открылось, когда отбывал 9 лет в одиночке. Я что-то у нас про такое…
Я хотел спросить, есть ли такое у нас в одиночке?
Ну, как наказание есть, было.
9 лет?
9 лет нет такого. Ну, ты умом тронешься. Это... А вот есть такая тюрьма в Соединенных Штатах – Алькатрас. Остров Бакланов, если кто не знает, там якобы особо опасных содержали. Вот у них там для невменяемых, как это у нас говорят, карцеры. То есть камера с 2 дверьми, там тамбур такой, тебя туда закрывают, там нет постели, там вообще ничего нет, просто бетонный пол и дырка в полу, чтобы ты туда ссал и срал.
И интернета нет?
И интернета нет. Ну, кошмар, тогда-то какой? 30-е годы интернета не было, 100 лет назад. Вот. И тебя туда закрывают, и приготовься, 19 суток. Тебя можно держать. Хлеб, вода, полная темнота, отсутствие одеяла, на бетонном полу прекрасно отдохнешь. Там в Сан-Франциске ни жарко, ни хера.
Диета номер 8.
Да. Как это я тебе всегда говорю, выходят оттуда шелковыми.
Шелковыми.
Да. И больше 19 дней держать нельзя, но тебя можно вывести оттуда. И обратно завести. Это считается новый срок, как ты понимаешь. Но это 19 суток, грубо говоря. Это 9 лет.
А почему нельзя сидеть в одиночках?
Можно. Можно. Но это на башке сказывается самым отрицательным образом. Человек, он животное общественное, нам все время надо общаться. Если тебя лишить общения, то у тебя чердак потечет очень быстро. И психическое здоровье улетучится. Людей, точно, которые в одиночку могут вот это вот выдержать, это очень-очень непросто.
Даже граф Монте-Кристо и то процарапался к соседу.
Да, 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 да. Я тут нового графа Монте-Кристо смотрел, где охране вообще никакого дела нет, что там вот такие лазы в стене проковыривают, там, а друг с другом там в гости сидят, философствуют, а Цирик, значит, мимо не ходит и не посматривает, что это у вас тут, и откуда у вас в одиночке двое-то, собственно говоря, блин. Смешное кино, надо. Да и книжка смешная.
Да, да. Смотрите.
Ну, короче, этот 9 лет в одиночке, и знание ему открылось. Все вокруг единый бог с 1000 имен. Ну, тут бы хватать ребенка под мышку и бежать оттуда без оглядки, потому что вы к шизофренику пришли. Нет, мы тут типа заночуем. Несет религиозный бред, а подъехавший спрашивает: а ружьё-то это тебе зачем? Ну, если ты богам-то служишь. А этот докладывает, что Юра Краб сказал объект стеречь. Они отобрать хотят, и начинается истерика. Это русская театральная и киношкола. Непрерывно орать, устраивать истерики на ровном месте – это наша актерская школа, блин. Это говорит, так краба нет уже, но ШИС не в курсе. То есть, видимо, там башка отбита напрочь. Ну и пообщавшись вот с этим отмороженным, они располагаются там на ночь. То есть человек вас с ружьем встречает и обещает убить за малейшее неповиновение. Ну, мы здесь поспим. Ну, давай, да. Мальчик ноет, ему там воняет. Ну, не ладан, наверное, жгут. В церкви смрад и полумрак. Дьяки курят ладан. Нет, и в церкви все не так. Все не так, как надо. Мальчик начинает что-то говорить про этого Моисея. Папа дает советы бывалых. Не суди людей, пока жизнь не проживешь. А от прожития жизни поделитесь, он что, поумнеть должен? Вот ты как считаешь, Дементий, люди,
не,
люди с возрастом умнеют, нет?
Становятся еще дурнее некоторые.
Вот, да большинство. Я лично вижу совершенно другое. Всегда. Жизнь, она как суровый учитель, бьет тебе палкой по голове все время. И немного погодя, так сказать, как детство закончится, уже становится понятно, за что тебе по башке прилетит. Вот это будут обходить. Вот, вот я не буду так делать, за это прилетит. Все. В этом выражается все поумнение. Кого там, вот это вот, не суди. Сейчас увидим. Интересное. Ну и тут же ночью Моисей уже сидит с ружьем. Сыночек в углу визжит от ужаса, а в папу ружье направил. И Моисей сообщает: ты меня убить пришел. Ну, я вот как-то не знаю, то есть я бы хотя бы. Я бы там ночевать не стал. Начнем отсюда. Раз. Кстати, непонятно, откуда ты знаешь, где он работает, что там происходит. Это он, видимо, уже приехал к себе в Хабаровск, я так понимаю, да, где Юра Краб.
Знает, куда ехать.
Да.
Там вообще, когда ворота открылись и встретили их с ружьём, ой, мы, кажется, не туда пришли,
извините,
мы ошиблись квартирой, нам надо уйти.
Нам лучше уйти, да. Ты меня убить пришел. То в сыночка ствол, то в папу, туда-сюда. Ну, тут, значит, папа, на тебя же святые смотрят. Вообще Иисус Христос – это Бог, на всякий случай. Бог, Сын Божий, Бог по совместительству. Он никакой не святой. Святые – это несколько другое. Ну, тут дебил-то рожу тупую отвел. Да, а этот прыг. Отнял ружье и, приготовьтесь, божьего человека пристрелил. Это под беседы «не суди». А это что?
Суд Линча.
Суд Линча.
Быстрый.
Да, взял и пристрелил. То есть, оставляя за собой кровавый след, этот в розыске незаметно продвигается. Он такой прошаренный, такой незаметный, блин.
Странно, что он не сказал: сынок, сынок, извини, это так чисто по привычке.
Да, да, да. Ну, на этом, слава богу, наше радостное настоящее заканчивается, и тупой, и еще тупее отъезжают в тупое прошлое. Папа Паша, известный наемный убийца, приехал домой к Юре Крабу. Юра Краб уже в хорошем добротном доме проживает. Не богато, конечно, как-то это совсем. Ну,
не
делаем скидку на тогдашнее время. Ага. Да. А Юра Краб, значит, перед шахматной доской разводит философию. Какая шахматы глубокая игра.
А от игры в шахматы умнеют разве?
Конечно. Вот мы можем посмотреть на чемпиона мира Каспарова. Дебил дебилом, отбитый мудак вообще. Вот, вот что шахматы с людьми делают, блин. Полезно ли это для мозга играть в шахматы? Ну, вопрос идиотский вообще. Полезно ли книжки читать? Скажешь «да», так ответ-то смотря какие книжки и смотря зачем. Если читать Дарью Донцову для того, чтобы занять время, то это только говно себе в голову наливать в безграничных количествах. А если труды Владимира Ильича Ленина с карандашом, это совершенно другое дело, да, это полезно. получать высшее образование полезно, работать по специальности полезно. Полезно ли играть в шахматы? Ну, глубокая, очень хорошая игра. Только умнее ты от нее не станешь, потому что это узкоспециальные вещи. В шахматах, да, безусловно, будешь играть лучше. С интересным человеком встретишься, кто там как походил.
Пятерочку выиграть можно.
Выиграть можно, да. Помнишь, при советской власти в Катькином саду все время сидели, деньги играли, да. Интеллектуалы были, да, между прочим, у нас шахматная страна. Это сейчас все переключились на нарды, а шахматы-то… Чё преферанс, карты раздадут, сидят, думают. А вот в очко шанс прикидывать надо, да, в очко гораздо сложнее.
В общем, краб рассматривает гамбитик.
Да, в общем, у краба там философия подведена, выглядит смешно всегда. Краба нам заявляют как некоего интеллектуала. Это дальше нам развернется еще больше. Краб докладывает, что его срочно вызывает вор Джем. Потому что Джем не знает, кто убил Кислого. Там вереница трупов, блин. Кто убил? Джем не знает, блин. И говорит папе Паше: а вы с Женькой на всякий случай потеряйтесь.
На моей хате.
Да. Теряются они обычно на хате у краба. Так, какая там конспирация лютая вообще. И вот мы уже в папиной хате, где на папином столе происходит совершенно бестолковый половой акт. Этот герой Женя трахает свою эту Лизу. Половой акт.
Даже сцены я не видел.
Омерзительный просто. Вот первое, даже несмотря на голые сиськи, сиськи ничего не спасают, блин. Омерзительное, какое-то как за какими-то животными подсматривают. Тьфу, блин. Наяривает, как кролик. Вы не в детском саду. Чем ближе к финалу, тем медленнее надо. Медленнее. Тогда эффект совершенно…
И с криком: «О боже, я недостоин!»
«О боже, да!» Вот тогда, гадкая, да. А это что такое? Кончил. Из нее ничего не потекло у вас там. Как-то мысли-то совершенно это… бытового характера сидит голой жопой на столе.
Ладно бы она еще парик сняла бы, подтерлась бы и опять надела.
Омерзительно, отвратительная сцена вообще. У бабы макияж постоянно, как у Элиса Купера. Ну, это невозможно смотреть. Welcome to my nightmare. Тихий ужас, блин. И баба ему сообщает: надо бежать. В Питер надо бежать, там тебя не найдут. Надо не в Питер бежать, там ты не потеряешься, блин. И задает вопрос: во что ты влез? Спрашивает баба своего сожителя. Ты же только что ездила вместе с отцом и с Юрой Крабом. Там при тебе троих застрелили насмерть. Ты же только что ездила. А Женя отвечает: не надо тебе знать. Только что папа приставил пистолет ей к башке и хотел ее убить. Еле-еле тупорылый сынок папу отговорил бы. Не, она и этого не видела, по-моему. Ну что это за чушь? Кто это писал? Стыдуха, ёлы-палы. В общем, давай в Питер, там тебя никто не найдет. Этот вроде как не соглашается, а баба, значит, затевает истерику, что папаша тебя использует. Представляете, только что он ему половину денег заряжал, никого не убивая. Мы вместе с тобой работаем, давай мне половину. То есть папа…
Папа все делает.
Все делает, да. А деньги пополам, блин. Красавец его.
Женя крышует папу.
Да, ну это кричит, что папа тебя использует. Визжит. Этот пытается ее осадить, что там все немножко не так. Тут, ну, истерика, естественно, и тут она ему пару лещей.
Два увесистых леща.
Да.
Что такое?
Дементий, тебя женщины били когда-нибудь?
Не успевали. Сразу двойка была, знаешь, на опережение.
На противоходе.
И потом она смотрела, потом, ой, что это со мной было? Ты, так, ты сказала, ой, ой, что-то я теряю сознание, что-то...
На противоходе, да. Да, я такое вообще не представляю.
Недопустимо.
То есть, тут дело-то не в том, что тебе по морде дали, дело в том, как ты выстраиваешь общение и как к тебе относятся вообще. Придет ли в голову поднимать на меня руку?
Это недопустимо вообще.
Визгни, еще раз ты меня тронешь, как последний киногерой, если хоть волосок упадет, все. Погоди.
Минуточку, да.
И что? Что? Ну, и что? В общем, видно, истерика ради истерики.
Любят друг друга, видно.
Нахер это не надо, омерзительная сцена. Вот как первая, где застрелили этого Моисея, нахер не нужна вообще. Так и это тоже. Зачем это, блин? Какое-то гнусное порево. Что сказать-то хотели? А в это время Юра Краб мчится по дороге на Сортавалу. У них это Дальний Восток, у них в Сортавале рядом. И где-то у нас в Карелии Вор Джем дает в телевизор интервью. Тоже, кстати, о птичках. Вот демократия. Не судите людей. Как ты можешь судить, если ты жизнь-то не прожил? Вот Вор Джем, понимаешь, интервью в телевизор раздает. Рядом занимаются спортом условные подростки. Ну, там такое
чувство, чисто шаолинь такой. Да,
такие уже в армии отслужившие, судя там по возрасту и сложению. Блин. А Джем рассказывает журналисту, что вот самых отпетых собираем по улицам и притонам. В каких? Ты видел притоны у нас когда-нибудь, Дементий?
Я думаю, он пришел бы в притон, его бы нахер оттуда послали бы, те, кто и остались в притоне бы.
Я как-то притон. Что вы этим словом вообще называете? У нас участковые есть, которые там все притоны, а соседи, вы никогда не задумывались, на что способны советские соседи, завидевшие притон, а не хозяева в своей стране были советские соседи. Притон ваш просуществовал бы примерно до вечера.
Притоны, ямы да малины.
Да, 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 притоны у них собираем. И воспитываем, говорит Джем, этих гопников, значит, воспитываем для России. Ну, тут сомнений никаких нет. Это небезызвестное АУЕ, запрещенное в Российской Федерации. Вот как только вы уберете пионеров и комсомольцев, они же плохие были, да? Ради дела какого-то Ленина, ёлы-палы, что это, блин? Вот как только вы их уберете и образуется вакуум, туда придут воры. И это фактически документальные кадры, потому что именно этим Джем на Дальнем Востоке и занимался. Сколачивал детей в бригады и налаживал там воровской ход. Именно для этого воры из российской части его туда отправили налаживать воровской ход на Дальнем Востоке. И он этим очень плотно занимался, воспитывал для России. Ну, тут журналистик, вас называют крестным отцом Дальнего Востока. Что думаете? Следует пространная тирада о том, что он выступает за справедливость. А сила за справедливостью, а не за органами. Милиция – все взяточники. Никакой чести и морали. О чести и морали вам рассказывает вор. Глубоко моральный человек, который ворует у других.
Мне вот нравится особенно фраза «честный»,
да, да,
«правильный вор».
Ну, это другой аспект. И докладывает, что в городе у него порядок, это Комсомольск на Амуре, порядок в городе, а по всей стране разруха и беспредел. К сожалению, не добавил, что по всей стране демократия.
Вот именно так она в 90-е и выглядела. При всей тупизне и говняности данного сериала вот так она и выглядела. Вот в чьих руках была власть. Просто и без затей. Переносимся в какой-то дворец культуры, куда бежит мама.
Опоздавшая.
Да, опоздавшая, да. А внутри, значит, какой-то американец учит русских идиотов продавать условный Гербалайф. Там какой-то New Life, там что-то.
Какой-то
такое,
там, да, для похудения. Полный зал лохов.
Да, ты жрал Гербалайф?
Не успел.
Я когда-то ходил в спортивный кружок и занимался с тренером. И тренер мне присоветовал, он мне сначала прописал 4 тренировки в неделю, я там чуть умом не тронулся, тяжело уже, мне лет 45 было. И поскольку тяжело, тренер присоветовал, нужны витамины, там специальные пищевые добавки и витамины, я тебе принесу. Ну, неси. Он принес полиэтиленовый мешок, я глянул, ну, деньги отдал, глянул. А он Гербалайфом набит. Нехорошая ситуация. То есть ты ж это, тренеру этому самому почти как доктору доверяешь. Он же в профессии-то разбирается. Ну и я никогда не слышал, чтобы в этом самом бодибилдинге кто-то использовал Гербалайф. Ну, как-то мне это странно. Я и сейчас не слышу, чтобы кто-то использовал. Ну вот, вот так вот втерли. Я его на всякий случай сожрал. Все, за что заплатил, результатов не увидел никаких, вообще, ни малейших. Хотя, ну, может, там это, все-таки железо поднимаешь, результаты-то видны, но нет, я ничего не почуял. Это, короче, была такая специфическая пирамида, если кто не захватил этот самый Гербалайф. Набирают толпы дураков. И эти дураки должны всем своим знакомым вокруг, ну, пирамида такая, всем вокруг должны втюхивать то, что им дают. Гербалайф, кастрюли, цептер, там ходить по домам с чемоданами, какие-то презентации устраивать. Да. Потом все это ушло в магазин на диване, в телевизор, там охват гораздо больше, вся эта чушь вроде схлынула, но тогда это было вообще. В общем, прибегает обман, типичный обман, разводилово, блин. Прибегает мама, жена Паши и мама этого Жени, тоже хочет стать успешной. То есть, а тогдашние вот эти втирания, надо грамотно вкладывать деньги. Я вложил деньги в видеомагнитофон. Это вложение, Дементий, в видеомагнитофон.
А я в копченую колбасу.
А я в копченую колбасу, да. То есть какую-то чушь несли, все идиоты это повторяли, все куда-то бежали, что-то там в попытках заработать какую-то копейку. У меня одна знакомая, она врач, и поэтому у нее кастрюли цептер активно покупали клиентки. Или пациентки, я не знаю, как правильно.
Скорее всего, пациентки.
Да, ну, потому что врача как-то порадовать надо там. И это люди не бедные были. Всем остальным нахер тебе сковорода за 1000 евро. Вот ты объясни, что эта сковорода может делать? Может, из нее там полкило кокаина каждый день высыпается, и она еще отсасывает эту сковороду?
Вот эта сковорода.
Нет,
я бы приобрел.
А так за что такие деньги? Толстое дно. Невероятно секретная смесь сплавов там вот в этом дне. Что это такое? В общем, американец со сцены кричит, что вы постоянно должны улыбаться, ну, чтобы у всех было хорошее настроение.
Мне понравилось, как он там колесом ходил, плясал.
Да, бросался в пляс. Чего американцы умеют?
Умеют
так продавать. Это вот грамотно разрекламировать и продать. Надо отдать должное. Товары у них тоже, будь здоров, хорошие. То, что они продают, но продавать умеют, как никто другой вообще. И вот уже мама и сын Женя сидят у мамы дома в предыдущей хате. У мамы все заставлено с этими пакетами с Гербалайфом, приготовила к продаже. Обращаю внимание, нищая страна, все в разрухе, а вы какую-то херню покупаете. Цептер на кухне – это как Мерседес в гараже. Ядрит твою мать. Зачем тебе сковорода за 1000 евро? Вот объясни.
Ну, сразу видно, что ты успешный человек.
Да, блин, это как эти, знаешь, как ножики. Вот у меня есть 4 ножика, я не знаю, там, в 2000 году условно купленные ножики, Fiskars. Простые столовые ножи, вот им уже 25 лет, а они как резали, так и режут, и не стали такие, помнишь, как раньше?
Да, там в магазинах.
Да, такое лезвие вот такое было, вот. Из вот такого заточили уже до вот такого, ему там 100 лет в обед. Нет, какие были, такие и есть. Требуют заточки, да, требуют заточки, да, но как только заточишь, прекрасно режут. И есть у меня японские ножи, например. Эти стоили 1600 рублей за 4 штуки давно, но я уже курс не помню, условно 30 рублей за бакс, не помню. И есть японские ножи хорошие, по 500 долларов за штуку, это нижний предел, так сказать. Они охеренные, слов нет. Они такой остроты, что я в жизни таких, я когда-то с металлами страшно работал, я такого не видел. Поставить лезвием кверху, сверху бросить помидор, он помидор напополам разваливается. Я такого никогда не видел. Режет помидоры там вот просто в папиросную бумагу. Он натурально не режет, а впивается, блин. Но как часто я что-то делаю на кухне? Со всей пролетарской прямотой скажу, что как мужик, ну раз в неделю, может быть. А я вообще ничего не делаю.
Я знаю, что делаешь на кухне.
Ем.
Потребляешь пищу.
Да. Ну и зачем тебе? Вот нож за 500 долларов, он тебе зачем? Вот объясни.
Ну, во-первых, перед кем-нибудь извиниться.
А, да.
Отрезая палец. И все.
Зачем? Ну, он ни зачем не нужен просто. То есть, если у тебя нет денег, не надо покупать ножи по 500 долларов. Не надо покупать сковородки по 1000. Зачем это? Чушь какая-то. Вот насколько у народа мозги свернуты на бок, вместо того, чтобы о каких-то реалиях задуматься и где действительно заработать, пойду-ка я вот какой-то херней займусь. Блин, таким же идиотом, как я, буду какое-то никчемное говно продавать, блин. Кошмар. Короче, вот уже мама с сыном сидят дома. Мама подписывает сына продавать это говно родителям друга. Сын бандюга, ну, родители толстые, им явно нужен Гербалайф. Ну, сынок там, блин, ты ж разводняк вообще. Озираемся вокруг, живет мама как-то очень скромно, очень скромно. И куда-то бегает все время денег заработать, вот Гербалайф продавать. А где же бандитские заработки? Вот ты чё, сынок дорогой, вот он к матери ходит, и, в общем-то, мне как-то понятно, что он мать любит, по всей видимости, несмотря на то, что с папашей ушел. Но мать он любит, он ее навещает, а чё, он ей денег не дает? Это, как бы вам помягче сказать, не по-пацански. Так себя люди не ведут.
Пришел с пустыми руками,
да.
Что-то такое.
Может, мама тебя еще кормить должна, да? Я уж тебе миллион раз рассказывал, как вот. В Узбекистане, если ты просто к женщине идешь, не к жене, а к женщине, 2 бумажных пакета, там полиэтиленовых не было, 2 бумажных пакета, набитых жратвой, ну и алкоголь с собой. Вот я пришел, здесь я мужчина, это я тебя кормлю и трахаю, вот потому что я мужчина. Нельзя приходить с пустыми руками. Процесс развода у мусульман примитивен. 3 раза надо сказать «талак», 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 можешь покинуть помещение. Мы с тобой развелись.
Всё. Удобно.
Очень. Но при этом, если у тебя жена и дети, вот у вас общие, вот ты с ней развелся, а их надо кормить. Нравится это тебе, не нравится, там не надо никаких алиментов, ты же это перед Богом все делаешь. Ну вот, корми и кормят, да, несмотря на то, что развелись. И никто там с этими, с исполнительными листами за алиментщиками следом не бегал в массе, как в России. Нет, есть ответственность. То есть мужчина, а женщина – это самец, а мужчина – это тот, у кого деньги.
Звучит смешно, но я бы сюда добавил еще ответственность. Ну, вопрос. Вот ты бандит. Наверное, ты больше, чем работяга, зарабатываешь, даже если ты криворукий мудак и никого еще не застрелил. Наверное, больше, чем работяга, зарабатываешь. А маме-то что-нибудь откидываешь? Нет. Это характеризует вашего персонажа как полного гондона вообще. Ладно, папа, это еще коснемся. Это тварь какая-то, блин. В общем, у мамы денег нет, у отца она не просит. И тут другой интересный момент. А мама со вторым сыном живет. И ваш папа бандит, у которого точно деньги есть. Ваш папа бандит, почему-то на собственного сына тоже денег не дает.
А вы видели, у него пачка денег, помнишь, он там, купи себе чего-нибудь.
Ну как-то это, я теряюсь, какие-то у вас все идиоты. То корову свою убил, то бабе денег не дает на родного сына. Кто это пишет вообще? Но мама гордится сыном, она сообщает этому Жене, что она гордится им. А чем гордится? Если ты знаешь, что у тебя муж твой убийца, людей убивает, а сынок работает вместе с ним, горжусь. О, какой ты вырос-то, бля, идиоты.
И в дополнение слов вообще нахвать бутыль. Угу. И себе сразу накатила.
Засадила. Хорошо, вторую успели отнять, блин. Снова Карелия. Снова ладожские шхеры. На островке каком-то или на берегу там стоит стол, за столом сидит компания. Это где-то джем, вор джем где-то в Карелии. Подкатил Юра Краб, и вор джем представляет своих дорогих гостей. Это Бадрик, это Ревас с Москвы, а это Краб из Хабаровска.
А это воры были за столом?
Да. Воры. Грузинские.
Гамаджоба, я слышал.
Да, там их много. Непропорционально много в сравнении с славянами. Их очень много. Да, это воры приехали. Как-то странно он их представляет. Я не знаю. Во-первых, настолько разношерстная компания. Там еще два этих персонажа. Вася из сериала ГДР, оперуполномоченный, и второй этот, очень колоритное лицо у актера, вот, на уголовника, похож 154%. Вот. Вы как-то это, а почему вы вместе тут сидите, вы сейчас какие-то разговоры вести будете? Если это, так сказать, толковище, то что здесь делают непричастные? Юру? Ну, Юру, ладно, хотя Юра не вор. И что не представляют-то? Тут вообще непонятно. Загадка.
Загадка.
Очень, очень таинственная сходка. Опять-таки, выстроенная в башке у сценариста. Как-то неясно. И джем заводит разговор. А вот к тебе Саид должен был заехать. Как дела с ними? Пропали они, говорит джем. В тот же день, как кислый сгорел. Что случилось? Это прекрасно. А Юра отвечает: разбираемся. Ну, это здорово. То есть у вас положенца убили, то есть случай вообще настолько из ряда вон, что я даже не знаю. У вас там целая бригада чеченцев пропала из Москвы приехавших. И никто ничего не знает. Вот это, разбираемся, говорит Юра. То есть это не джем что-то там узнает через своих людей и разбирается, а местный уголовный авторитет Юра вместо него чего-то там узнает. Само по себе безумие какое-то. Просто безумие. А тут джем заявляет: а я гарантировал людям, что проблем не будет. Ни хера себе. А как это ты можешь? Ты что, Господь Бог, что ли? Гарантируешь. Да такого вообще никто не скажет никогда. Это раз. Чего-то там тебе гарантировать. Во-вторых, а сами они как? Вот эти вот полный багажник пистолетов и автоматов. А чего вы не справились-то? Как-то я не знаю. Не надо было ездить на заброшенные заводы, в общем-то. Значит, начинаются какие-то истерические вопли. Это русская театральная школа. Орать, чтобы слюни там летели на 5 метров вокруг. В общем, тут и Джем уже делает вывод. Это они завалили Кислого, а ты завалил их. И тут Юра сообщает, что Кислого убрал я. Там, кстати, в начале еще, по-моему, я забыл, где, в начале там, а кто Кислого короновал? Джем. И это как-то, как он у вас положенец в начале был, то есть не вор. А тут он вдруг вор у вас стал. Вы никого об этом не известили. В курс братву не поставили. Что это такое? Мы с Дементием уже разволновались просто перед телевизором, что это такое. Дальше какой-то Юра убивает положенцев. Это вообще за гранью. Ну да хер с ним. Сообщает, что Кислого убрал я. Иначе он бы убил меня и тебя. И добавляет, духов он привел. Дух происходит от слова душмон, он же душман, что в переводе с тюркских языков на русский, с узбекского в основном, значит враг. Душман – это враг, это не обидное слово, не оскорбление. Вот. Духов привел он. И тут грузин сбоку, пасть захлопни свой. Вот к чему это было сказано. Во-первых, так друг к другу не обращаются. Начнем отсюда. Особенно люди спокойные и говорящие взвешенно, которые привыкли, приготовьтесь, судить других. Главная задача вора – разруливание конфликтов, в общем-то, не они воровство, они, так сказать, третейские судьи по большей части. Поведение недопустимое, раз. И если это Бадри и Ривас, подразумевается, что они оба христиане, в общем-то. А дух – это, как правило, мусульманин. Вы хотите сказать, что это одно и то же? Нет, не одно и то же. А чё он так орать-то начал? Хамить? Это к чему вот только что было? Это я меня загадал. Ладно бы Юра сказал черножопых. Тут действительно, да, им это оскорбление, во-первых, оскорбление, так сказать, ложащееся на всех, тогда бы возмущаться. А духи – это, оказывается, да, грузин сразу возбудился. Так не бывает, нет. Пасть захлопни свой. Юра проводит разъяснительную работу, что у Кислого была своя игра. Они игры, в игры тут сценаристы играют в игры все время. Игра у него была пипец. Он бы лег под тунгуса. Я не берусь, так сказать. Я бы сказал, что, наверное, тунгус свою политику проводит и свои вопросы решает. А он бы на его сторону переметнулся. Ну да, хер с вами. В общем, оказывается, что у Юры есть свидетель, он захватил свидетеля, то есть это, видимо, папа Паша кого-то там на лесопилке все-таки захватил, а не убил.
Который один чудом ушел.
Да, да, чудом ушел, которого сынок, который требовал половину денег и никого не убивал.
Мимо киллера.
Да, мимо сынка убежал, но свидетеля привести не может, потому что он ходить не может. Тут я не понял, почему он не может ходить, ну да ладно. «Эй, – говорит Джему, – а тебя-то воры давно приговорили, откуда Юра такое знает? Или это тонкая игра прямо вот тут, да?» И обращаюсь в адрес двух присутствующих, сообщает, этих тоже надо валить. И тогда в России поймут, что с тобой надо считаться. Повисает неловкая пауза. Все начинают истерично хохотать, и как только прекращают хохотать, Джем говорит своим помощникам: «Валите их». И обоих воров за столом зарезали. Это поступок вообще, я не знаю, не то что за гранью добра и зла, а ты кто такой вообще? Подобные решения принимаются строго коллегиально.
а не вот так вот, сидя за столом с какими-то абсосами непонятными. Взяли людей, зарезали ни за что, вообще никак не разобравшись, как это у вас так получается. Ну, на то это ваше кино тупой и еще тупее. Сцена настолько идиотская.
Обратите внимание, как они моментально выполнили приказ.
Конечно, они все время с ножами такая сидели, там, сначала крутили ножи, да, а вы это, колющее, режущее, уберите и вообще уйдите от нашего стола. Что это за хер? Как ты за это отвечать будешь? Ай, блин, в жопу. И вот уже коллектив едет на каком-то гусеничном аппарате, что это такое, там, ГТТ или что, через лес. С охотничьими ружьями, над башкой друг у друга постреливают, ты стрелял?
Хорошо идет.
Да, ты стрелял у кого-нибудь над башкой?
Никогда, это нарушение, это грубейшее нарушение.
Да там не нарушение, вы представляете, что с башкой и с ушами будет, если у вас возле башки стреляют? Все похер, блин. В общем, в лесу карельском стоит какая-то бочка, и Евгений сторожит бочку. Вор Джем мудрствует на ходу. Вот при совке тут были, понимаешь, сталевары, ткачихи, хлеборубы, академики разные, смешно. А сейчас время родит новых героев. Да, тут не поспоришь. Замечательное время. Вот каких героев оно нарожало. Одни вокруг бочки с огнестрелом, другой внутри бочки. Герой тоже сидит. Вот такие у вас герои. Зачем-то идут на берег. Ну, понятно, показать, какая в ладожских шхерах красота, нам ли не Ладога – прекрасное озеро, там красиво всегда, погода не очень, а так хорошо. Пристреляем ружья? Звучит вопрос. Дементий, ты вот ты на охоту ездишь, у тебя ружье пристрелено, нет?
Я его когда купил, сразу пристрелял, сразу знаю, как пули летят, как дробь летит, и все знаю. Но перед каждой охотой этим не занимаюсь.
Пристреляем ружья, пристреляйте, да. В общем, начинают стрелять по бочке. Ты бы вот стал стрелять по такой бочке, Дементий?
В бочку с 5 метров, там, не знаю, дробь, там в глаза это все прилетит тебе обратно, картечь, все это рикошеты.
Вот как-то раз мы были в университете спецназа в городе Гудермес, дружно, там тиры, достаточно такие, 15-20 метров, там 20, наверное, там первонаперво очки дают. И в очках стрелять надо, потому что от пули может отколоться кусочек. Может вся целиком прилететь, это вряд ли, но вот кусочек отколоться и срикошетить вполне. В меня попал, кстати, кусочек, блин. А вот с такого расстояния стрелять по железу…
Мягкой дробью.
Да, я как-то не знаю, там нехорошо может получиться. В общем, там плюс автоматов пара есть. Из автоматов, давай сюда, автоматы бочку пробивают, а внутри, значит, это чеченский пацан сидит. Он какой-то безмолвный, он ничего нам не это не рассказывает. Джем с ним беседовать не хочет, потому что тот напуган, он тебе тут наговорит сейчас. И они решают его убить. Папа Паша наконец-то берет своего сынка, давай, кончай его. Чеченец убегает. Сынок стреляет ему вслед, не попадая никуда. Это зачем? Вот? Ничего не понял, блин. А зачем ты мимо стреляешь? Во-первых, вы зачем его отпустили, чтобы он бегал? Вы плохо себе представляете, на что способны люди, которые перед лицом смерти, какое там отчаяние и во что это может вылиться вообще. Возьмёт какой-нибудь там кирпич, палку.
Странно, что он в Ладогу не ушёл.
Да, неважно что, или убежит, вот убежит и все, и вы сделать ничего не успеете, идиоты, блин. Ну, кино, в кино надо вот так. В общем, этот бежит, он там в метре от него в какие-то пни стрелять, для чего. Тот добегает до берега, начинает молиться. Этот на берегу его убивает, и нам не показывают, но он его уволакивает обратно в лес и там начинает хоронить.
Это сын прошел крещение огнем.
Да, мне непонятно. Если ты хотел его в лесу хоронить, а это изначально понятно, зачем он у тебя на берег убегал, чтобы ты его нес обратно? Вы идиоты, что ли? В общем, роет могилу. А остальные уже куда-то исчезли. Наверное, сидят на вездеходе. Да. И стреляют.
Скоро вы там. Да. Сейчас еще три лопаты.
А папа, значит, читает лекцию, что первого, это ты своего первого завалил. Дальше легче пойдет. Секреты профессионального мастерства.
Подожди, а за что он дулю-то просил?
Не знаю.
Тоже пятая
шиз, истерик, дурак, блин. Деньги-то давай пополам рвать. А что это такое? В банк я хожу, а деньги пополам. Что это за херня, блин? И вот уже венчание в церкви. То есть тут он кого-то застрелил, и тут он со своей жабой, значит, венчается. Это, на этот раз ее помыли, что она в церковь не как Элис Купер пришла.
Чтобы не спутали.
Помесь с Ози Осборном, блин. Но ничего, в носу кольцо, в брови штырь какой-то, блин, господи. Немедленно вспоминается криминальное чтиво. Не хочешь с кем-то, с Джуди остаться? Это у которой вся рожа каким-то говном проколота? Нет, это моя жена.
О, извини.
Вот и это, вся рожа говном каким-то проколота, блин, но с фатой белой. Сама она в чем-то черном, в рубашке в какой-то, с белой
фатой. Сама невинность.
Да, фата – это фактически девственное плево, символизирует невинность, что невеста под венец идет невинной, то есть у нее не было никаких сексуальных связей. Зачем это?
Нужно было пожарное ведро красное на голову надеть, там было бы ясно.
Треугольником, да. Я не знаю, я когда женился, на моей невесте никакой фаты не было, я с ней 2 года до этого жил, поэтому какие-то фаты непонятно зачем. Мы и так были молоды и прекрасны. У меня 46 лет стажа семейной жизни.
Дай бог памяти в каком-то году, а у меня 80... уже 41.
В 80-м.
Дементий, сейчас таких уже нет.
Откуда? Да и тогда-то мало было. Ну и пока эта церемония венчания, за спиной у этой венчающейся пары какой-то ушастый персонаж. Такое чувство, что он в наушниках, у него там музыка какая-то играет, что его там ломает, к чему это было. Вот расскажите, а к чему это было?
Ози Осборн.
Вот он в церкви кривляется, он бесноватый, его корчит от того, что церковь. Просто дурак. Зачем это? Что зритель понять должен? Я ничего не понял.
Загадка.
Да. И вот свадьба. Ну, редкий момент в этом сериале. Все как живые. Дегенерат на дегенерате. Вот свадьба снята как на... Видно, разбираются создатели, да. За кадром звучит песня Тани Булановой. «Ясный мой свет». Ты напиши мне, это, я не помню, как диск назывался, за каким-то бесом кто-то не очень умный посоветовал Тане некоторым образом сменить амплуа. Зачем? Для меня загадка. Таня всегда выступала в составе группы «Летний сад», где пела настолько душещипательные песни, рыдала вся страна в самом хорошем смысле. Но ночами снова предо мной твой образ мне напоминает о тебе, любимый мой родной, как часто слышу я твой голос, он зовет меня в тот миг тут неповторимый, я бегу к тебе, я так стараюсь, падаю во сне. И просыпаюсь.
Захочешь поплакать.
И вновь две жизни существует. Это тоже за гранью добра и зла. То есть это настолько плохо, что натурально гениально вообще. За каким бесом она стала петь какие-то эти веселые развлекательные песни, для меня загадка. Испортили прекрасную певицу Таню Буланову. Мы ее любим.
Мамаша на балконе, это мамаша с Гербалайфом, странно, что невесте не продают, с пакетом пришла.
Это вам свадебный
подарок. Да, свадебная, да. В общем, какие-то идиотские беседы с невестой ведет, блин, невеста тоже какую-то чушь несет. Этот психушастый уже кого-то там в соседнюю комнату повлек, там баба выбегает, задирает, спуская, то есть юбку, блин, туда пьяного папу, папа уже нажрался в говно, блин.
Кстати, создатели упустили момент, он должен был гармошку все-таки порвать.
Да.
И он такой...
Папа, в говно, какую-то чушь там этой невесте. Ну, все как живые. Свадьба отлично получилась. Все как живые, блин. За кадром звучит группа Нэнси. Я тебя нарисовал, только так и не познал твоей любви. Группа Нэнси – это просто у нее ровно одна песня. Ну, я две знаю, а так-то одна. Дым сигарет с ментолом, пьяный угар качает.
Это хит.
Это такая блевотина была, это что-то непередаваемое. Насколько, вот какой вал говна пошел, вот эта вот свобода творчества, когда отменили худсоветы, любую херню, пой. Что хорошего-то, вот кроме сектора газа, что хорошего-то появилось? Вот. Нэнси, блин, ужас, натурально ужас, блин. В общем, там какие-то эти братания, объятия, кто-то там кричит жениху, она тебя кинет, ему в рыло, блин. Еще кто-то приперся, ну, свадьба как настоящая, вот, все полное доверие. А в это время мент и ФСБшник сидят в машине и свадьбу пасут. ФСБшник в полном недоумении, где такого дурака нашли? Это оперативник? Нет? Скажите, пожалуйста. Наверное, да. Хотя бы потому, что без формы ходит. Наверное, да. Он вообще идиот у вас. Ничего не знает. Он приехал тут, ё-моё.
Решать, побеждать, да. Ломать их.
Все. А что мы здесь делаем? Да хер его знает. Что вы вообще на службе делаете? Я теряюсь в догадках, бля. Ну, мент ему отвечает, что тут как на рыбалке, не знаешь, что выловишь.
Бля. Здорово сказал.
Хорошо сказал, да.
Переломил с ним хлеб.
Очень талантливый актер. Вот оперуполномоченный и толковый. А на фоне всех остальных вообще просто мегазвезда, блин. И предлагает задуматься. Что мы здесь делаем-то? Женится какой-то этот, как его, сын водилы. То есть вы даже не знаете, какие роли в банде, у кого. Тогда никто ничего особо не скрывал, там все было понятно сразу. Кто и что, и он не просто водила, вы ни хера не врубаетесь, это у вас в ваших говнофильмах водила – это никто, водила – это первейшее связующее звено с коллективом, блин, он водиле что-нибудь говорит, а водила доводит до личного состава, так у нас это обычно так происходило. Нельзя, чтобы босс ставил задачу напрямую подчиненным. Это не приветствуется, что у итальянцев, что у нас. Вот водила, да, а я с ним в машине все время. Я через него отдаю руководящие указания, они идут дальше, исполняются, мне докладывают. При этом водила в курсе вообще всего, что там затевает товарищ начальник. И какой-то водила.
В любой момент это водила можно.
Вот я вам убрать. Так скажу, в машине сидит какой-то мудак, который к оперативной работе ни малейшего отношения не имеет. Это просто мудак, блин. Женится сын какого-то водилы, он же никто. Ну, а что ему мент отвечает? А почему у сына водилы гуляют все бандюки? Ну, ответ, с одной стороны, правильный, но с другой стороны, дурость какая-то, блин. Это ж как это, как у итальянцев. Свадьба за воротами ФБР всех фотографирует, похороны за воротами ФБР всех фотографирует. Чё не так-то? Собрались, главная задача оперативной работы – выявлять связи, кто с кем там, каким образом, взаимоотношения какие. Кто дружит, кто кого ненавидит. Вот на свадьбу пришел, не всех зовут, между прочим.
Приехал какой-то краб.
Да. Да.
К водиле.
Угу. Караул, блин. Ну и финальная сцена, наконец-то. Слава богу, свадьба у них заняла практически половину эпизода. Это пьяное быдло там болтающееся. Хорошо получилось. Тут спору нет, хорошо. Кто свадьбу ставил, тот молодец.
Попал, попал.
Да. И, слава богу, она пол эпизода занимает. Можно не разбирать, блин. Ну и снова мы в Питере, в Крестах. В прогулочный дворик, значит, ведут какого-то персонажа с совершенно жуткими шрамами на голове. Это интересно, нарисовали или настоящие?
Я думаю, натурального нашли.
Да, сурово. Мужчине досталось.
Роль-то у него была не...
Да, досталось мужчине наши соболезнования, да. В общем, открывает... Кто он там, военнослужащий, я не знаю, кто там такие, открывает дверь в эту ромашку, в отсек, где сидит вор, и человек с шрамами на голове начинает орать, еще дверь не закрыли, он уже начинает орать.
Секретный разговор
вести. Да. То есть его к вору привели, и он, ну это все секретное, нельзя ничего говорить вслух, вообще ничего нельзя говорить вслух. Начинает орать, блин, что Бадрик, это люди так себя не ведут, еще раз говорю. Вы вот не бывает авторитетного человека, который бы что-нибудь тараторил, например, быстро рассказывал, весело смеялся, махал руками и бросался в пляс, например. Не бывает. Все люди сидят молча. Внимательно смотрят, говорят, взвешивая каждое слово, там нет нужды красоваться перед кем-то, рисоваться, наоборот, взвешивается каждое слово. Вот я про это говорю, ни на что не отвлекаясь, не приводя там каких-то ярких красочных примеров, блин, я по делу говорю, из этого видно, кто я такой. Как я себя веду, есть во мне авторитет или нет. Тут начинается истерика какая-то. То есть, когда лицом поворачивается, видно, что это человек с Кавказа. Не знаю, какого рода племени. Вот вы в предыдущих эпизодах показали персонажа по имени Саид. Вот Саид чеченец говорил как авторитетный гражданин с Кавказа. Он таковым и является. Он, видимо, просто сам так говорит, а не вы ему режиссерские задачи ставите. Здесь же, видимо, поставлена задача визжать. Чего он у вас по полу не катается? Трагедия же случилась. Визжит. Бадрик и Ривас пропали с концами. Телефоны не отвечают. Джем говорит, лично их на поезд посадил. В Хабаровске? Посадил на поезд, неделю ехать до Москвы, ни хера у людей времени, блин, неделю.
Что, выспаться можно?
Ну да, да. Лично их на поезд посадил. Я говорил с проводницами, не было их там. Вот это да, вот это да. Я не знаю, что сказать, Атас. И все это таким жалобным... Только что не скулящим голосом.
Бадрик и Ривас пропали с концами. Телефоны не отвечают. Джем говорит, что лично их на поезд посадил. Но я говорил с проводницами, не было их там.
Еще раз повторяю, авторитетные граждане при власти, они так не разговаривают вообще. Люди с Кавказа тем более так не разговаривают. Что это такое? Что за скулёж? Что за завывание, блин? Вопрос. Может, мне людей послать? Спрашивает этот с шрамами на голове. А, вор Тунгус, который там сидит. А я уже посылал твоего брата Саида. Оказывается, это брат. То есть, это чеченец, который вот так себя безобразно ведет. Ну, вы когда-нибудь с чеченцами авторитетными общались? Ну, вы хоть кино какое-то посмотрите, как человек себя держит, как сидит, как стоит, как смотрит, как руками двигает. Ну, ну хотя бы поинтересуйтесь. Блин, ну что это такое? Это, я уверен, режиссер задачу поставил. Блин. В общем, этот кричит: дайте мне шанс. Я найду людей и все сделаю. В смысле найду людей? У тебя их нет, что ли? Что ты такие предложения выдвигаешь? Вот даже в мелочах, блин, ты дай команду, я все сделаю. Вот так, наверное, надо говорить. Найду людей. Ну, а Тунгус выдерживает паузу. Пусть Джем думает, что мы испугались. А когда успокоится, я позову его сюда. А он поедет? Мне вот интересно. Как ты думаешь, Дементий? Там уже завалили хрен знает кого, хрен знает сколько. Вот там четверых, нет, пятерых чеченских пацанов убили. Двух воров только что зарезали.
Вообще не при делах.
Да, вообще не при делах, да. Сейчас я приеду к вам, отчитаюсь. Вот это полет сценаристской мысли. Мое почтение. Тупой и еще тупее, раз от раза все тупее и тупее. Конец шестого эпизода. Осталось еще два.